Стас Полинский. Придет серенький волчок. С какого возраста вы помните себя? Каково ваше самое дальнее воспоминание из вашей жизни? Я думаю, это было какое-то замечательное событие, хотя жизнь маленького ребенка и так наполнена новыми открытиями практически каждый день. Что отпечаталось в памяти у вас навсегда из тех времен, когда весь мир, казалось, еще крутился лишь вокруг вас, а деревья упирались прямо в небо? Поездка в цирк? На море? Может быть и перелом ноги, а возможно новоселье? Яркое, незабываемое событие. Я помню несколько дней из тех далеких пор, когда мне было, может, 4, может быть, 5 лет. Не полностью, конечно, как правило, размыто. Но иные воспоминания очень ярко. Например, наш маленький домик. Он стоял на самом краю деревни в окружении черешен и деревьев абрикоса. Даже чуть особняком. Сейчас зима. В доме тепло, натоплена печка. А на улице мороз и сильный ветер. Я слышу, как он протяжно воет, как волк из песенки. Мама поет мне колыбельную про то, что надо спать, иначе придет волк и покусает. Я послушно закрываю глаза, пытаясь заснуть, но опять непроизвольно открываю их и смотрю в окошко за маминой спиной. Там, сквозь узоры мороза, в окне я вижу огромную мохнатую волчью морду со злобными желтыми глазами. Я знаю, что это волк. Я видел их по телевизору, в программе «В мире животных» и в мультиках. Но этот какой-то не такой, как в телевизоре. Он огромен. Даже если он стоит на задних лапах, то все равно огромный. К примеру, окно у нас с улицы выше маминой головы. Вот я и пытаюсь понять, какого же размера зверь на улице, если он, встав на задние лапы, спокойно заглядывает нам в комнату. Волк просто смотрит, переводя взгляд с меня на сидящую к нему спиной маму. Глаза у волка не такие, как, к примеру, у нашей Альмы. У Альмы, нашей собаки, глаза всегда веселые и добрые. Она очень игривая. Она кладет мне лапы на плечи, и я смеюсь, падаю, не выдерживая ее веса. Ведь я еще маленький. Мама ругается на Альму. А Альма прыгает вокруг и пытается лизнуть меня в нос. У волка за окном взгляд умный, пытливый, но тяжелый, как у человека. Этот взгляд напоминает взгляд дедушки, когда его просят рассказать про войну. Он никогда не рассказывает. Только взгляд его становится таким же. Мудрым, тяжелым и злобным. Волк за окном переводит свой жуткий взгляд на меня и пристально смотрит мне прямо в глаза. Мне очень страшно. Я понимаю, что волк не сможет влезть в окошко. Для него оно слишком маленькое. Но мне все равно очень-очень страшно. Я вижу четко эти желтые глаза, треугольные уши и черный нос, который иногда морщится, когда волк скалится, обнажая белые жуткие зубы. Я вижу, как снежинки оседают на его серой, густой шерсти. Вижу пар от его дыхания, вырывающийся из ноздрей. Потом он исчезает.
«Мама, мама!»
— шепчу я.
«Волк ушел!»
Мама кладет руку мне на голову, гладя.
«Спи, а то вернется!»
— улыбается она. Я не хочу, чтобы страшный волк возвращался, и послушно закрываю глаза. Мама замотала меня в 100 одежд, как капусту. Майка, свитер, еще свитер, курточка и сверху пальто, а потом шарф, намотанный на лицо до самых глаз. На ноги ненавистные всей душой девчачьи колготки, сверху вельветовые теплые штаны, шапка-ушанка на голову и теплые ботинки. Нас тогда всех так одевали в морозы, детей 70-х.
«Иди немного погуляй во дворе на снежке, я пока обедом займусь».
Я, неуклюже передвигаясь, выхожу за дверь
и, сделав пару шагов, подскальзываюсь и скатываюсь с крыльца. Это не больно, это даже весело. И я смеюсь. Сейчас выскочит, услышав мой смех, Альма, и будет пытаться лизнуть меня в спрятанный за шарфом нос. Я лежу на спине, чувствуя, как морозец с тонкими иголочками колет в лицо. Альма так и не прибежала на мой смех. Я поднимаюсь и иду искать свою мохнатую подругу. Подойдя к будке, я наклоняюсь.
«Альма! Альма, выходи! Альма!»
Но наша веселая, рыжая собака, помесь сеттера с дворнягой, забилась в самый дальний угол будки и не желает выходить.
«Альма, ну что ты там сидишь? Идем!»
Собака, не торопясь, выходит и нервозно крутится на месте. Она начинает все обнюхивать вокруг, поджав хвост между задних лап и совершенно не обращая на меня внимания. Я, обидевшись на собаку, которая не хочет меня валить и облизывать нос, иду в курятник, чтобы насыпать курам зерна. Да, я еще очень маленький, но я помогаю маме. Дверь курятника разломана в щепки. Я удивленно заглядываю внутрь. Пара кур забилась в солому, которой мама утепляла курятник. Они взволнованно кудахчут, увидев меня. На полу среди перьев валяются тут и там куски кур. Где голова, где лапка, где крыло. У нас было много куриц, а теперь вон всего две осталось. Я бегу к маме рассказать о странном событии. «Никакая лиса дверь так не разломает», — говорит дядя Коля, мамин брат.
«Но не медведь же это сделал».
Это дядя Гриша. Он не мамин брат, а друг дяди Коли. Поэтому не настоящий дядя.
«Хуёво, что снег все следы замёл», — говорит дядя Коля.
«Не ругайся при ребёнке»,
— сердито осаживает мама.
«Извини. Тем не менее, я всё же думаю, что это не зверь. Это человек был».
«Человек кур просто покрал бы, а не поразрывал на части», — возражает дядя Гриша.
«Ну тогда хрен его знает. Ой, извини, Ален.
Ну, лиса бы не сломала дверь. Волк тоже не похоже. Медведь вот может. И силы хватило бы, и действуют они как разбойники. Все перевернут. И лес тут рядом».
«Так ведь спят они в эту пору»,
— говорит мама.
«Шатун. Опасная сволочь. Такой спячки раньше времени просыпается по каким-то причинам и потом бродит злющий как черт. Такой и человека порвет как тряпку. Опасная тварь».
«Это серенький волчок, я видел», —
вмешиваюсь я.
«Ну или так», —
улыбается дядя Гриша, потрепав меня по голове. Зубы у дяди Гриши белые и ровные-ровные. У него красивая улыбка.
«Ладно, что же делать-то будем?» — спрашивает дядя Коля.
«Может, у меня заночуете?»
«Да смысл? Вряд ли зверь вернется. Курей подавил, а больше живности у меня никакой нет».
«А если он в дом ломиться начнет?»
«Ружье у меня есть. Пользоваться умею. Слава богу, Артем научил. Спугнуть сумею в случае чего».
«Что Артем-то? Скоро вахта его закончится?»
«Ой, 2 месяца еще ждать. И денег тех не хочется, когда мужа полжизни дома нет. Говорит, еще пару раз и завяжет. Квартиру в городе купим, да переедем».
«Понятно. Ну тогда ладно. Пойдем мы. Думаю, все нормально будет. Кстати, а собака ваша что, не лаяла?»
«Да нет. Тихо себя вела».
«Странно. Обычно они и на белку сраную так гавкают, аж заходятся. А тут медведь».
«Думаешь, все же медведь был?»
«Да по всему, видать, да».
«Это серенький волчок», —
опять подаю голос я.
«Ладно, ладно, Тимка», — улыбается дядя Коля. «Волчок так волчок. Ты же мамку защитишь, если что? Ты же не боишься?»
Я отрицательно качаю головой, показывая, что не боюсь. На самом деле я очень-очень боюсь. Но не скажешь ведь такого вслух. Я же не девчонка трусливая. Дядя Коля закуривает и выходит на улицу. Дядя Гриша неожиданно обнимает маму за талию и жарко шепчет ей в ухо.
«Алена, ты подумай. Я последний раз предлагаю. Я могу ведь не только добрым. Я и злым быть могу. Очень злым».
Мама отталкивает дядю Гришу в грудь.
«Оставь меня», — сказала. «У меня муж есть. Или ты тупой, что не понимаешь?»
Дядя Гриша улыбается. Но теперь мне его улыбка не кажется красивой. Нос его морщится, обнажая верхние зубы. Это выглядит зловеще, и мне становится страшно.
«Мужа вспомнила. Не всегда ты его вспоминаешь-то. Ты себе монашку не строй. Или забыла, как подмахивала?»
Мама дает дяде Грише звонкую пощечину.
«Ты, скотина, воспользовался мной. Я тогда выпила лишнего, дура, и только в этом моя вина. А ты, скотина, этим воспользовался, а теперь шантажируешь. Оставь меня в покое, будь же ты человеком!»
Дядя Гриша улыбается все той же жуткой улыбкой, больше похожей на оскал злой собаки, нежели на улыбку.
«Я могу быть человеком до поры до времени, пока мне это надо. Могу ведь и не быть человеком».
Я не понимаю, что происходит, но понимаю, что дядя Гриша стал плохой и угрожает маме. Маму надо защищать. Так учил папа, так учил дядя Коля. Я подбегаю и изо всех сил бью дядю Гришу по колену железным БТРом из набора военной техники, которую папа привез мне, когда в последний раз был дома. Это очень качественно сделанные цельнометаллические танки, пушки и БТРы, сделанные, казалось, на века. Дядя Гриша, как-то по-собачьи взвизгнув, с удивлением смотрит на меня.
«Ничего себе!»
Он присаживается передо мной на корточке, глядя на меня с уважением своими желтыми глазами.
«Молодец какой, мамин защитник. Настоящий звереныш».
Он шуточно щелкает меня по носу.
«Убери грабли от сына!»
Зло говорит мама. С улицы кричит дядя Коля.
«Гришка, бля, ты идешь или нет? Сколько тебе ждать можно? Я уже покурить успел».
«Иду, иду».
Дядя Гриша встает и идет к выходу. На пороге оборачивается и подмигивает.
«Покеда, милая».
«Пошел вон», —
сквозь зубы говорит мама.
«Это твое последнее слово?»
«Вон».
«Ну что же, тогда до встречи».
Дядя Гриша выходит. Мама смотрит на меня со смесью смущения и любви.
«Забудь все, что он говорил, хорошо?»
Я киваю. «Я еще слишком мал, я не понимаю, что между ними произошло, но я доверяю маме».
«Придет серенький волчок и укусит за бочок», —
тихо напевает мама.
«Мам», —
шепотом говорю я, —
«не пой про волчка, он страшный».
Мама улыбается.
«Хорошо, милый, не буду больше».
Она начинает напевать.
«Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут ребят».
Это хорошая песня. Про слоненка и жар-птицу. Она не страшная. Волк за окном смотрит своими желтыми глазами, переводя взгляд с меня на маму.
«Мама», —
шепчу я.
«А волк за окном, он нас не съест?»
«Нет, конечно».
Мама поворачивается к окну, и волк исчезает раньше, чем она успевает его увидеть.
«Ни за что не съест. Это хорошо».
И я закрываю глаза. И хоть мне и страшно, но я верю маме. Она ведь сказала, что волк нас не съест. Значит, так и будет. Утром я опять иду прогуляться во двор, пока мама занимается обедом. На белом, слежавшемся за сутки снегу, ярко выделяется красная полоска, уходящая за угол дома, как дорожка, словно кто-то тащил что-то, испачканное красной краской. Я иду по этой дорожке и захожу за угол. Все, что осталось от Альмы, это одна лишь голова со стеклянными глазами. Я с плачем бегу домой. Мне так жалко Альму. Кто теперь уронит меня на землю и будет пытаться лизнуть в нос?
По следам, что остались, не пойму. На волчьи похоже. Только раза в два больше. Хрен его знает, что за тварь, но я эту падлу сегодня завалю, если явится. Не переживай. Пуля Бреннека. Эта штука и кабана, и медведя валит. Я и твое ружье таким зарядил, на всякий случай. Дядя аккуратно, чтобы не обжечься, отпивает горячего чая. Хотел Гришку в помощь позвать. Говорит, занят. А и хрен с ним, сам справлюсь.
Это серенький волчок.
Опять говорю я дяде Коле. Ну тогда трындец серому волчку. Улыбается дядя. Сделаем тебе, Тимка, шапку из того волчка. Я проснулся от шума и сел в кровати, испуганно глядя на мечущихся по дому маму и дядю.
«Вон он, сука!»
— крикнул дядя, глядя в окно.
«Это не медведь!»
Со двора раздался жуткий вой, переходящий в какой-то гортанный смех.
«Что это, Коля?»
Мама, взъерошенная и перепуганная, сжимала отцовскую двустволку побелевшими руками.
«Что это за зверь?»
«Да хрен его знает! На волка похож, только стоит, падла, на двух лапах задних, как человек. Здоровый, сука! Никогда таких не видел!» «Ладно». Дядя Коля пошел к двери. «Сейчас я ему брюхо-то разворочу. Пусть потом зоологи разбираются, что это за тварь». Он взялся за ручку двери.
«Ты с ума сошел, Коля? Не иди туда!»
«Тихо, Ален. У меня есть ружье, а у него нет. Я, блядь, человек, царь природы, мать его!» Он вышел, а мама кинулась к окну.
«А ну ты! Что ты там за тварь? Где спрятался? Ну давай, падла. Я охотой всю сознательную жизнь занимаюсь. Мне только твои башки на стену не хватает для коллекции. Давай, сука!»
Раздался громкий рык, смешавшийся с грохотом выстрела. Потом крик. Это орал дядя Коля. Орал очень громко и страшно. Я, покрывшись гусиной кожей, колобком скатился с кровати и спрятался под нее. Пижамные штаны неприятно прилипали к ногам, и я понял, что уписался. Из-под кровати я видел, как мама, зажав ладонью рот, сдерживая крик ужаса, смотрела в окно во двор, что освещался на ночь маленькой лампочкой над крыльцом. Потом мама отпрыгнула от окна и навела ружье на входную дверь. Долгие секунды потянулись в мертвой тишине, где слышалось только тяжелое дыхание мамы да пульсация крови в моей голове. Потом раздался скрип ступеней на крыльце. Я явственно представлял себе, как серенький волчок поднимается по ступеням на задних лапах. А вот он затих перед дверью. Опять, на несколько бесконечных секунд остановилось время. Потом послышался скрип по дереву дверей. Я понял, что волчок царапает дверь своими когтями.
«Алена!»
Это был какой-то хриплый, булькающий голос из-за двери.
«Козлятушки, ребятушки, отворите дверь. Ваша мама пришла, молока принесла».
И снова этот страшный гортанный смех.
«Что ты такое? Оставь нас в покое!»
Заверещала мама так, что у меня аж в ушах зазвенело.
«Не признала, что ли? Последний шанс даю, Алена. Или ты со мной будешь, или я сейчас твоего пиздюка у тебя на глазах сожру».
«Боже мой!»
Маму трясло. Ружье в ее руках плясало.
«Гриша! Это ты?»
«А что, есть еще кто к тебе по ночам ходит? Так ты мне только намекни. Будут его по всему лесу собирать. Ну что, открывай, краса-девица, я тот час хочу жениться. Открывай, не хочу дверь ломать».
«Уходи!» —
истерично завизжала мама.
«Уходи, уходи, уходи!»
В дверь не сильно ударили.
«Алена!»
Голос начал грубеть, переходя на рычание.
«Уходи!»
Вновь удар. Намного сильнее.
Я вжал голову в плечи, чувствуя, как по спине словно протащили кусок льда. Еще удар. На этот раз дверь слегка вогнулась внутрь. Мама подняла ружье и выстрелила сразу из обеих стволов. С той стороны раздался вой боли и ярости. Теперь в дверь начали ломиться со всей силы. Вот одна из досок, из которых они сколочены, отлетает. И в отверстие с улицы лезет когтистая волосатая лапа, с которой быстрыми каплями падает на пол алая кровь. Лапа эта очень огромная. Она как человеческая. Такие же 5 пальцев, только в 2 раза больше и с огромными когтями. Она шарит вокруг, как голодный зверь, пытаясь хоть что-то поймать. Понимая, что ни до чего не дотянется, лапа исчезает, и на дверь опять обрушивается град ударов. Монстр за дверью теперь только жутко ревет. И от этих звуков мне хочется стать маленьким-маленьким, чтобы забиться в щель в полу, как маленький таракан, чтобы он меня никогда, никогда не нашел. Еще 2 досок отлетают, и в щель протискивается морда волчка. В его глазах я не вижу того человеческого выражения, что было раньше. Теперь это просто зверь. Бешеный зверь, что щелкает длинными, вытянутыми вперед челюстями, брызжа пеной и яростно вращая желтыми глазами. Мама лихорадочно пытается перезарядить ружье трясущимися руками и роняет патроны на пол. Морда зверя на секунду исчезает, и следующий удар разносит остатки двери. Чтобы войти, он даже пригнулся. Настолько он был огромен. Волчок двигается на задних лапах. Левая передняя лапа повисла плетью. Плечо было разворочено, обнажая красные мышцы и фрагменты белых, как зубы дяди Гриши, костей. Он иногда поднимает голову, и его подвижный, словно живущий своей жизнью нос, жадно хватает запахи. В какой-то момент он обернулся ко мне, перепуганно выглядывавшему из-под кровати. Наверное, если бы он не ринулся столь стремительно в мою сторону, то поймал бы меня парализованного ужасом. Но меня спасли рефлексы, что достались мне от всех моих далеких предков, когда они, не раздумывая, вырывались из-под когтей молниеносных хищников. Сейчас весь этот опыт всех поколений отшвырнул меня к стене, и челюсти чудовища сомкнулись прямо перед моим лицом, обрызгивая меня слюной и обдавая мерзким запахом.
«Придет серенький волчок и укусит за бочок», — запел в голове голос мамы.
Вновь громыхнул двойной выстрел, и волчка, словно сильные руки, выдернули из-под кровати. Он жалобно заскулил, совершенно по-собачье. Мама заверещала, и я услышал стук падающего ружья. В следующую секунду она стояла на коленях, заглядывая под кровать.
«Митя, Митя, ты целый? Он не укусил тебя?»
Я отрицательно затряс головой. Мама рывком выдернула меня из-под кровати и рванулась к разгромленной двери. На пороге она оглянулась и вдруг застыла. Волчок менялся. Он уменьшался в росте, а шерсть его словно втягивалась под кожу. Это происходило очень быстро. Менялась форма лап и втягивались когти на... лапах? Нет, уже на руках. И морда. Это была уже не страшная волчья морда. Она тоже изменилась. Мы молча смотрели на изорванный пулями крупного калибра труп молодого мужчины.
«Дядя Гриша!»
— тихо прошептал я.
«Это он был серенький волчок!»
Мама молча вышла. Остальное я помню смутно. Одно время я жил у бабушки. Мама надолго исчезала. Из обрывков разговора взрослых я слышал про какое-то следствие, двойное убийство, белую горячку и шизофрению. Потом мама вернулась.
«Все, разобрались наконец-то».
«Поверили твоей версии?» – спросила бабушка.
«Не версии, а фактам. Что Гришка с ума сошел и Колю подонок на тот свет отправил, а потом едва сына моего не убил.
Мне повезло, что ружье под рукой оказалось. В общем, полный оправдательный. Допустимая самооборона.
Слава богу! Не прошли мои молитвы впустую. А Гришка-то, Кольку моего по горлу ножом!
Бабушка всхлипнула.
Я же его с самого детства знала, а он вон а как. Коленька, мальчик мой!
Бабушка заплакала, и мама обняла ее.
Ну тише, тише, мам.
Будь он проклят навеки, Ирод проклятый. Жалко, что это ты его стрельнула. Голыми руками задушила бы подлеца.
Что поделаешь, мама? Он сумасшедший ведь был. И серенький волчок.
Вмешался я.
Сумасшедший.
Вновь повторила мама и незаметно для бабушки приложила палец к губам, в очередной раз показывая мне, что не стоит рассказывать все, что я видел. С тех пор прошло 40 лет. Я иной раз не могу вспомнить, что было на прошлой неделе, но те 3 дня я помню, как сегодня. А какое ваше самое раннее воспоминание? Это, наверное, должно быть яркое событие. Поездка на теплоходе или подарок вертолета на радиоуправлении? Наверное, что-то в этом роде. А может, это событие было настолько ярким, что вы навсегда спрятали его в самой дальней комнате своей памяти, так далеко, чтобы никогда не вспоминать, никогда. Настолько оно было яркое и страшное.